Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как, подводя итоги года, сохранить благодарность Богу, если далеко не за все, что произошло, хочется сказать спасибо? Много званых, но мало избранных, сказано в Евангелии. А почему это так? Оливье для бездомных. Те, кто хочет в новогоднюю ночь сделать доброе дело, могут присоединиться к самой необычной акции поздравлений. И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
В конце года традиционно принято подводить его итоги. И, конечно, у каждого они свои. А вот что общего, пожалуй. У людей, которые как-то соотносят себя с христианством, есть в голове слова апостола Павла «за все благодарите». Имеется в виду благодарность Богу за все, что бы с нами ни происходило. И на словах, конечно, это легко. А вот на деле... А на деле порой вообще непонятно, а как это? Если в жизни происходит такое, за что спасибо, ну, никак не скажешь. Болезнь, там, я не знаю, не дай бог, конечно, или потеря работы, или что-то еще. Такое, когда вообще не понимаешь, почему это произошло, за что и зачем. Как за все это искренне и от всего сердца говорить спасибо Богу? В конце года, я думаю, таким вопросом люди нередко задаются. А мы решили обратиться как раз с этим вопросом к человеку, которому в этом году выпало крайне непростое испытание. Диагноз, который может предполагать абсолютно любой исход. Подвешенное состояние, очень сложное лечение потом, помощь людей, конечно, и при этом понимание, что человеческими силами далеко не все вопросы в этом мире можно решить. Возможно ли в такой ситуации сохранять благодарность? Этот вопрос я адресую протоиерею Вячеславу Перевезенцеву, настоятелю храма святителя Николая в селе Макарово Московской области. Отец Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер. Я могу попробовать, потому что я не думаю, что мой какой-то опыт особый, и я мог бы, исходя из него, давать какие-то советы и наставления. Но, во-первых, мне кажется, это... очевидно, но бывает часто, что вещи очевидные все равно проходят мимо нас. Нам нужно осознать, насколько это важно, чтобы в нашей жизни была благодарность. Это не просто, вот, знаете, элемент какого-то такого светского или даже церковного этикета. Быть вежливым, уметь благодарить как-то за все. Вот. Нет, это совсем не про это. Это связано совершенно с другим. Потому что я уверен, что нельзя знать Бога и не быть благодарным. Вот как отец Александр Шмен, замечательный священник, в своих дневниках писал о том, что нельзя знать Бога и не радоваться. То есть, если ты Бога знаешь, то ты не можешь не радоваться. У этой радости нету как бы причины. Это не потому, что вот это случилось или это случилось. Вот эта радость без причины просто потому, что ты прикоснулся к чему-то, что зажигает в тебе эту радость или этот свет. Она совершенно не обязательно такая, что хочешь плясать или танцевать. Вот это может быть очень тихий свет, но это будет свет радости. И вот благодарность сродни этой радости. Она тоже не обязательно должна иметь какую-то причину. Может так быть, конечно, в моей жизни произошло что-то, за что я хочу поблагодарить. Замечательно, прекрасно. Но мы сейчас говорим не об этом, не о такой благодарности, когда я благодарю за, сказать, что все в моей жизни здоровы, крыша над головой, хлеб на столе. За это тоже нужно, конечно, благодарить. А вот о той благодарности, которой нет как бы такой вот очевидной причины, но которая живет в нашем сердце именно потому, что мы чувствуем, Бог рядом с нами, мы чувствуем любовь, мы живем с Ним одной этой жизнью. И если вот этот опыт есть, такого богообщения, тогда это и дает нам возможность, как мне кажется, преодолевать вот те неизбежные сложности, испытания, которые приходят в жизнь каждого из нас.
А если этого опыта нет?
Мы должны к нему стремиться. Потому что когда тот или иной святой говорит «Слава Богу за все», и мы восхищаемся. Ох, как! Иоанн Златоуст, оставленный всеми, брошенный, преданный, оклеветанный, в ссылке, уже очень больной человек, умирает далеко от родных и близких, и он умирает, слава Богу, за все. Мы говорим, вот это вера, вот это величие духа. Да, это именно так. Но откуда эта вера? Откуда это величие? Откуда это слава Богу? За все, а от того, что он с этим Богом не расставался, он хотел всегда быть с ним, от того, что он его чувствовал, и все, что с ним происходило, он чувствовал именно, ну, как от Бога, от тебя это все. Помните слова другого святого преподобного Серафима Вырицкого? От тебя это все. Вот этому навыку очень непростому, но так необходимому нам, православным христианам, мы можем научиться в повседневной жизни, если... Даже какая-то мелочь, которая нас может расстроить, мы вдруг вспомним вот это и поймем, что да, можно сказать, что это случайность, а может быть, это какой-нибудь нехороший человек специально нам что-то сделал, или что-то такое произошло. А мы можем себя немножко перестроить, от тебя это все. Верующего в Бога, как говорит апостол Петр, все содействует ко спасению. Все содействует ко спасению.
Что бы ни случилось.
Что бы не случилось.
А как же тогда быть с той мыслью, что со мной могло бы такого и не случаться?
Могло.
Вот, если бы, к примеру, Господь действительно был милостив или был бы ко мне справедлив, ну, это как мы часто, да, так думаем,
конечно,
что вот как же так, вот и почему именно со мной такое произошло, у других все в порядке.
Но если я знаю Бога, я знаю точно, что Он милостив и справедлив. Я в этом не могу сомневаться. Но, понимаете, если я смотрю на солнышко и вижу, я знаю, что оно яркое, я не могу. Мне кто-то скажет, что, знаете, а точно ты уверен, что вот оно такое? Ну, я его видел. Если я знаю Бога, я знаю, что Он милостив и справедлив, и что Он есть любовь. В этом у меня сомнений нету. Я могу сомневаться, а почему со мной произошло то, что произошло? Как это связано с Его любовью, справедливостью? Вот здесь могут быть мои сомнения. Я не вижу в этом ничего страшного. Мы можем даже не найти ответы сразу, а, может быть, и никогда их не найдем. Но это, ну, по крайней мере, в моем опыте, это не мешает, не закрывает для нас этой, вот этой благодарности. Знаете, здесь, мне кажется, очень важно, что вспомнить, мы, естественно, это почти на рефлекторном уровне происходит, когда что-то переживаем, для нас, естественно, задавать вопросы. За что? Почему? И здесь нужно получить какой-то опыт, может быть, какой-то навык, то есть то, чему нужно в каком-то смысле тренироваться, в такие ситуации не вопрошать, а задаться, понять, что это тебе вопрос, к тебе. Вот ты сейчас здесь зачем? И ответ не может быть дан откуда-то со стороны. Тебе придут и скажут, вот там, значит, ты здесь, чтобы научиться терпению, смирению, вот если про эту очередь, или кому-то там помочь. Вот мы так вот как-то на это смотрим. Мы ждем все время, что ответ придет откуда-то со стороны, и нам все объяснит, и нам станет немножко легче, потому что смысл придет. Но этот смысл мы должны найти сами. Жизнь нас спрашивает. Жизнь спрашивает, ты здесь для чего? Ты зачем? Можно говорить другим языком. Бог нас спрашивает. Потому что если мы здесь оказались, мы оказались не случайно. И этот вопрос, который мы задаем Богу, почему это с нами, мы можем предрисовать себе, как бы от лица Бога. Почему это с тобой? И я вас уверяю, если мы услышим этот вопрос, обращенный к себе, обратим его к себе, если мы потрудимся для того, чтобы найти этот ответ, вот, очень многое изменится. И это как раз во многом путь и к этой благодарности, потому что, найдя этот ответ, мы поймем, что на самом деле все исполнено смысла. Вот. А если есть смысл, то, значит, есть за что благодарить. А может быть, что-то останется и не до конца нам понятным. И в евхаристической молитве я всегда, когда эти слова произношу за каждой литургией, они меня как-то особо трогают. Есть, собственно, такие слова. Мы благодарим Бога за ведомые и неведомые благодеяния Его по отношению к нам, за явные и неявные благодеяния. То есть, понимаете, что-то мы ведаем, о, вот это добро, а что-то мы не ведаем. Мы не ведаем, что это благодеяние, потому что нам кажется, что это совсем какая-то ерунда, или даже совсем наоборот. Не благодеяние, а то, что мы называем иной раз наказанием. Но нет у Бога наказания. У Бога есть все благодеяние. Потому что, ну, не может из одного источника течь разное, да? И вот, и Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Нету тьмы. А в нашей жизни она есть. Потому что в нашей жизни присутствует не только Бог, но еще и мы сами, со своими грехами и много чего еще. и суметь сохранить вот эту ясность опыта богообщения, из которого рождается благодарность, это, мне кажется, и есть единственный верный путь вот как-то принимать и все те обстоятельства и трудности, которые неминуемо в жизни каждого из нас будут. То есть ответ на этот вопрос только один. Надо искать Бога, надо быть с Ним, надо, ну, пропитываться этим опытом божественного присутствия. Тогда это будет источником, из которого будут рождаться ответы на многие-многие вопросы.
Спасибо вам большое за комментарий. Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в селе Макарово Московской области, был в нашей студии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия. Нередко этот текст вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 14 главы Евангелия от Луки, где Господь рассказывает притчу о званом пире. Хозяин дома, а на языке притчи это сам Бог, приглашает на пир гостей. И когда подходит время туда прийти, у каждого из приглашенных оказывается какое-то срочное дело, из-за которого он не может туда попасть. Вот как об этом сказано в Евангелии. Первый сказал ему: «Я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня». Другой сказал: «Я купил 5 пар волов и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня». Третий сказал: «Я женился, и потому не могу прийти». Конечно, все эти причины очень убедительные и весомые. Однако слова «много званых, но мало избранных», которые как раз в конце этой притчи звучат, но они практически как приговор. А почему Господь так суров к людям, если они действительно заняты, причем не криминалом ведь каким-то, а вполне важными делами? И почему в итоге на пиру оказываются те, кто туда изначально не был зван? И причем это люди не в специальной одежде, которые как-то готовились, а просто, ну, что называется, люди с улицы. Об этом в комментарии протоиерея Олега Стеняева, клирика храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках.
Не надо смущаться как бы внешним фоном этой притчи. Речь идет не о корпоративной вечеринке, когда говорится о пире. Это мессианский пир. Поэтому это не какая-то очередная корпоративная вечеринка, ради которой можно действительно чем-то пожертвовать, а чем-то и не пожертвовать. Пойти там на собственную свадьбу важнее, чем на корпоративную вечеринку. Это мессианский пир. Это встреча Христа с Его Церковью. И если человек не приготовит себя к этой встрече, то все, что происходило в его жизни, теряет свой смысл. Потому что Бог и создал человека для того, чтобы человек, стяжая благодать Духа Святаго, обрел бы нравственно-моральную вменяемость, с одной стороны, но главное, выстроил бы правильное отношение с Создателем. Чтобы встреча между Христом-женихом и его церковью-невестой, она бы осуществилась бы и в жизни каждого из нас, верующего в отдельности взятого. Поэтому это образ очень возвышенный мессианского пира. Мы приближаемся к осознанию этой тайны через евхаристическую трапезу, когда готовимся к причастию тела и крови Иисуса Христа и со страхом Божиим и верою приступаем к этим таинствам. Поэтому вот эту мысль, ее надо как-то усвоить, что речь идет о чем-то более чем серьезном.
Отец Олег, ну а как быть тогда людям, которые не участвуют в таинствах церкви по тем или иным причинам? Может быть, не чувствуют, что им это действительно необходимо, или, ну, как-то по-другому церковь воспринимают, или, в принципе, выбрали для себя какой-то иной путь? Получается, что для них тогда эти отношения с Богом закрыты, что ли? Почему такой радикализм?
Надо прямо сказать, что не каждый и должен участвовать в таинствах церкви, потому что апостол Павел пишет: «Кто ест и пьет, не рассуждая о теле и крови, тот ест и пьет в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают». Человек должен сначала иметь рассуждение о таинствах церкви, о церковной жизни в целом, и только потом через это рассуждение он может перейти к каким-то практическим действиям. Но если этого рассуждения нету, если нету понимания значимости этих тайн, то нельзя приступать к ним только потому, что тебя попросили родители или твой товарищ по работе, вот он настоял, что тебе надо пойти в храм и так далее. Человек должен входить в мир брачного пира, мессианских отношений с Создателем через его таинство с рассуждением, с рассуждением. Почему на этот пир собирали потом хромых, кривых, убогих? Потому что у этих людей не было иллюзий относительно самих себя. Они понимали, что они не могут заслужить такой почести оказаться за столом, где хозяин пиршества всем руководит, всем распоряжается. А когда человек выстраивает неправильную иерархию ценностей в своей жизни, когда для него более важное значение имеют какие-то события, связанные с его физиологическим существованием в мире, вот здесь человек может потерять все. Человек – это существо, как учили святые отцы, между ангелом и животным. И какие предпочтения будет иметь человек или к ангельскому послушанию, или к животным началам, вот это и определит будущность человека. То есть свой выбор мы всегда делаем сами. И если мы будем иметь правильное рассуждение, мы можем приступить к таинствам церкви. Если нет, мы должны, может быть, продолжать рассуждение, может быть, высказывать сомнения служителям церкви. Пусть они через рассуждение объяснят, какое значение имеет то или иное церковное действие. Библия не всегда призывает нас к действию. Иногда Библия призывает нас к остановке. Так, например, сказано: «Остановитесь на путях ваших, рассмотрите, расспросите, где путь древний, чтобы вам идти по нему». Что это значит? Если человек из темной-темной комнаты зайдет в ярко освещенную, потребуется некоторое время, чтобы его глаза привыкли к свету. Нечто подобное происходит с религиозным самосознанием очень многих россиян. Их адаптация в свет евангельского откровения может занять какое-то время. И здесь рассуждение о вере, диалог о вере, даже диалог между верующими и неверующими, он совершенно необходим.
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, комментировал для нас актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня речь пойдет, наверное, о самом необычном способе встретить Новый год. Движение «Курский вокзал. Бездомные дети» уже 14-й год не просто собирает подарки для своих подопечных, бездомных людей, а волонтеры вместе 31 декабря готовят салат оливье, а потом едут на вокзалы и там угощают этим салатом бездомных. О том, кто, почему и как присоединяется к этой акции, узнаем от Олега Ольхова, шеф-повара, специалиста по русской кухне, координатора движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Олег, добрый вечер.
Добрый вечер. Действительно, это уже 14-я акция. Каждый год, именно 31 декабря, мы собираемся в 5 вечера в Даниловом монастыре, в трапезной монастыря, чтобы приготовить большое количество салата. Ну, в прошлом году мы приготовили 150 литров, это примерно 500 порций салата, а также собрали 200 подарков для бездомных. Потом вывезли это все на 2 вокзала, на Павелецкий и на Курский. А у нас были Дед Мороз и Снегурочки на каждом вокзале. Мы сначала сделали кормление, как всегда, то есть накормили людей горячим питанием, чаем, раздали салат оливье и раздали новогодние подарки. Начало акции у нас всегда в 22:00, и, в принципе, добровольцы, те, кто хочет остаться, встречают Новый год с бездомными, потому что мы также с собой привозим маленькие фейерверки, салюты, чтобы полноценный праздник для людей, которых нет дома, устроить. И, в принципе, хоть отмечание безалкогольное, но, тем не менее, всегда очень весело и в хорошей, доброй атмосфере проходит.
А сами бездомные, они как реагируют на то, что к ним приехали какие-то люди, пытаются для них какой-то праздник организовать?
Ну, вы знаете, они всегда нас ждут, потому что В Новый год у них чувство особой отторгнутости от дома, от жизни, потому что когда все собираются в семейном кругу за праздничным столом, они вот этого лишены. И что кто-то приезжает к ним разделить праздник, наоборот, их как-то воодушевляет. То есть в основном люди все настроены положительно, несмотря на то, что вот у них нет дома, и ощущают чувство солидарности, и мы с ними тоже. То есть это такой сближающий момент, а не разъединяющий. Понятно, что это не поможет в каком-то таком серьезном смысле, там, не вернет им дом, проблему многих вот просто так не решить, но тем не менее это всегда момент такой сближения, я бы сказал, даже соборности, потому что добровольцы, которые приезжают, это всегда, ну, у нас православное движение, это люди воцерковленные, мы вместе перед началом еды читаем молитву, и бездомные читают вместе с нами. Это момент объединения.
Может быть, тут еще такой, знаете, важный фактор, что, помните, как в одном известном романе герой по имени Алёша обращается к мальчикам, ну, молодым людям, там, 11, 13, 14 лет, и говорит: запомните вот эту минуту, когда мы с вами сейчас, может быть, в самом лучшем своем состоянии, по сравнению с тем, что нам еще придется в жизни пережить. И обязательно помните вот эту свою минуту, чтобы не впадать в отчаяние, что бы с нами ни случилось. Потому что, по большому счету, именно такими, в своем вот лучшем состоянии, нас хочет видеть Бог, и для человека это возможно. И если происходит вот эта, ну, десоциализация, что ли, все равно очень важно знать, что кто-то в тебе по-прежнему видит вот того самого мальчика, который когда-то там в 11, в 13 лет ел дома салат оливье.
Да, это тоже есть, и вот вы так удачно вспомнили. И я хочу еще сказать, что насколько это важно для бездомных, настолько это важно и для нас, потому что к нам приходят многие люди, не постоянные добровольцы, а вот именно 31-го, они приходят для того, чтобы встретить Новый год осмысленно, то есть не просто очередным веселым застольем, которое уже надоедает. И были даже такие примеры, когда достаточно состоятельные люди приходили и говорили, что уже все надоело, уже хочется как-то встретить этот день осмысленно. И они принимали самое такое участие.
Активное, деятельное.
И у нас, нам нужны также волонтеры с машиной, которые помогут развести, потому что там большое количество и еды в баках, и подарков. Вот одна девушка такая приехала на спорткаре на своем. У нее он был не очень удобный для этой цели, но тем не менее вот само ее движение, вот это душевное, оно очень значимо, я считаю. И она очень сильно помогла, и она осталась очень довольна. То есть возила нашу Снегурочку с подарками по вокзалам.
Олег, а каким образом выглядит этот день? Вот к 5 часам приезжает часть волонтеров, которые принимают участие в изготовлении салата, а потом уже к 22 часам те, кто поедут на вокзалы. Это одни и те же люди, или можно присоединиться на одном из этих этапов?
Можно приехать в 5 часов, приготовить оливье и уехать в любое удобное время. Можно приехать в 5 часов, приготовить оливье, помочь собрать подарки и уехать. Можно приехать только помочь собрать подарки, а можно приехать и сделать все. Оливье, подарки, и поехать вместе с добровольцами. И окончание акции у нас уже в 3-4 часа ночи. Мы все собираемся в нашем вагончике при храме апостола Иакова на Курской, и там уже вот за дружеским чаем, можно сказать, отмечаем Новый год уже после того, как мы покормили на Павелецком и на Курском вокзале, в таком в тесном кругу добровольцы, которые остаются ночью, вот они уже после самой акции немножко отдыхают, греют чаем и поздравляют друг друга с Новым годом. То есть вот можно в любой момент уйти, если вы хотите с семьей встречать, но у вас есть желание помочь, вы просто приезжаете, помогаете, и на том этапе, когда вам нужно уйти, просто уходите. А те, кто желают остаться, остаются.
А вот такой еще организационный момент. С собой что-то нужно везти? Продукты какие-то или, может быть, ножи, разделочные доски?
Для тех, кто хочет готовить, нужно взять свой фартук, свою доску и желательно свой нож, с которым вам удобно будет работать. Что касается продуктов, то можно привезти все для оливье в любом количестве. которым вам позволяет, ну, ваш доход. То есть можно там на одну порцию принести, можно на 10 привезти. Вот. Ну и также приветствуются мандарины, шоколад, печенье, носки, трусы и средства гигиены, такие как, например, там мыло или маленькие флакончики шампуня. Это то, чего нам все время не хватает. И мы это дарим и на Новый год, но и не на Новый год. То есть у нас постоянная вот идет помощь бездомным в виде средств гигиены для того, чтобы они могли за собой следить.
Вы меня простите, я сейчас задам вопрос, который, может быть, у кого-то возникает в связи со словом «оливье». Почему вы выбрали именно это блюдо, и что вы отвечаете людям, которые задаются вопросом, как же так, вот в пост вы готовите оливье?
Ну, во-первых, я хочу напомнить, что пост – это дело добровольное, это сознательный выбор. А когда у человека нет выбора быть голодным или не быть голодным, для таких людей пост не действует. Поэтому если вы спросите любого священника, он вам скажет, что бездомным поститься не обязательно, потому что идет вопрос о выживании, а не о какой-то духовной борьбе. Это во-первых. Ну и во-вторых, оливье именно потому, что люди, которые бездомные, они в основном, скажем так, из советского прошлого, в детстве их прошло в советское время, когда этот салат был одним из немногих угощений. Да? Это праздничный салат, который у людей ассоциируется именно с праздником и с Новым годом. Поэтому они очень рады вот именно этому салату и всегда его просят. Вот. Ну и, конечно, мандарины, которые мы каждый год также привозим. Ну, мандарины, понятное дело, готовить не надо, их можно купить и подарить. А вот оливье нужно готовить, это тоже такой интересный совместный труд.
Олег, а как можно к вам присоединиться?
Ну, во-первых, по телефону, потом в соцсети. Я анонсирую в соцсетях в Инстаграме, ВКонтакте, в Фейсбуке. У нас есть сайт бездомные.ру. И, в принципе, можно набрать там Олег Ольхов в поиске и там оливье для бездомных. Ссылки сразу у вас выскочат. Ну, в принципе, можно просто даже вбить в поиске Олег Ольхов номер телефона. И поскольку он есть и в справочниках для бездомных, много лет этому номеру, то есть, в принципе, везде, я думаю, что он в поиске выскочит.
Спасибо вам большое за то, что вы делаете. И, по-моему, это праздник вообще для всех, кто так или иначе принимает участие в вашей подготовке Нового года.
Спасибо вам, спасибо.
Олег Ольхов, шеф-повар, специалист по русской кухне, координатор движения «Курский вокзал. Бездомные дети», был с нами на связи. И мы вчера подробно говорили с Олегом в «Светлом вечере» на радио «Вера». Эту программу можно найти на нашем сайте. А я еще раз напомню, что подробная информация про оливье для бездомных есть на сайте движения «Курский вокзал. Бездомные дети». Есть она и в социальных сетях на страницах Олега Ольхова, на которые, кстати, можно подписаться и получать все обновления. Причем не только о благотворительных проектах, но и, поскольку Олег шеф-повар, там есть рецепты самых разных блюд. А по поводу акции «Оливье для бездомных» можно также звонить по телефону +7 903 251 7100. +7 903 251 7100. Огромное спасибо всем, кто откликается на наши просьбы и присоединяется к таким замечательным проектам. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».